христиан, как в свое время предателей. Почему? Преступников. Почему? Потому что они отказывались, самое главное, поклоняться культу императора. Если для евреев считалось, что это они живут по закону предков, и им разрешается это, их национальная религия, то, то христиане воспринимались как внутренние враги. Более того, про них рассказывали самые чудовищные вещи, что они враги рода человеческого, что они убивают детей и употребляют их пищу. Вот то, что потом на евреев стали говорить, это было точное обвинение христиан в Римской империи, что они, как говорится, устраивают тайные секты, заговоры, и поэтому особенно опасно. Преследование их в некоторых императорах достигало очень крупных таких размахов, и отсюда появляется мученичество. Но с иудеями тогда римляне договорились. Это ограниченная национальная религия, пусть занимается своими делами, но не бунтует народ и так далее. Так продолжалось до возникновения христиан, когда Константин Великий, 323 году, если не ошибаюсь, по-моему, так, он принял христианство, он провозгласил сначала указ о веротерпимости, Миланский эдикт, о том, что все религии являются, ну, языческая и христианская являются равноправны, то есть не преследовали их. Это объяснялось тем, что достаточное количество войск уже перешло в эту самую христианство. Он опирался на них как свою опору. Вообще христианских чувств у него, честно говоря, не было. Его семейная жизнь напоминает или царя Ирода, который в силу своих, так сказать, вот, династических проблем вынужден был ликвидировать даже членов своей семьи, ну и Ивана Грозного можно приплести и так далее. Ну, это борьба за власть была. Значит, он стал императором. При нем происходит перенос столицы из Рима в Константинополь, и империя постепенно разделяется на две части. Вы знаете, вот Западная Римская империя и Восточная. Западная Римская империя становится добычей со временем варваров. В 410 году германские варвары взяли, это общее название всех племен, которые стали наступать на Римскую империю. Возникает варварские государства. Рим разграблен. В 410 году был взят Рим и разграблен им. То есть это был крах невероятный для всего античного мира. Рим, который стоял 1100 лет, владыка мира, оказался добычей грабителей. Но на Востоке сохранялось долгое время, примерно почти 1000 лет пережило его, это Византия, восточное христианское государство. Потом произошло разделение церквей на католическую, западную, православную и восточную, и произошло развитие, пошло совершенно другим путем. Христианство на Руси, как вы знаете, в отличие от Запада, это продукт Византии. Что же произошло с иудеями? Дело в том, что постепенно положение при христианах резко ухудшается. С одной стороны, вроде бы свои же пришли, опирающиеся на тот же литературный источник, как Библия. С другой стороны, для христиан уже Палестина не становится, становится чем-то особым. Но для римлян, язычников, что Палестина, что Испания, что Англия была одним и тем же язычников, для христиан уже, как говорится, свято является тем же святой землей, как и иудеев. Постепенно начинается вытеснение остатков иудеев из этой Палестины. Ну, прежде всего, произошло при этом, в 325 году, произошел Никейский собор, собранный Константином, где было резко произошло размежевание с иудеями и христианами. Например, день перенесли с субботы на воскресенье, вот святой день, так сказать. Хотя в православии суббота тоже считается святая суббота. Как это ни странно, но она вообще для малоизвестна, но она считается таковым. Второе, Пасха была отделена от иудейской Пасхи. Раньше Пасха справлялась вместе с христианами, вместе с иудеями. Но христиане передали этой Пасхе совершенно другое значение, сохранив название, ну, на Востоке, вот в Греции и в православии сохранено старое, новое название, то есть старое название Пасха, по-еврейски, правда, Песах, а по-русски современно Пасха. В Европе совершенно другое название, Истер. Но принято другое значение. Это воскресение Иисуса после, как говорится, первого 14-го Нисана Сейдера, вот это еврейского праздника, встречи Пасхи, вечерня. Ну, летоисчисление. Раньше летоисчисление шло по еврейскому календарю, то есть от сотворения мира. Теперь уже это произошло не сразу, но во всяком случае от Рождества Иисуса. Это, кстати говоря, было, Дионисий Малый вычислил это, сам монах Дионисий Малый вычислил вот эту самую дату, ну, с большими ошибками, конечно. Он не знал нуля. Вот они не знали, что такое нулевой год, поэтому 2000 лет христианства надо праздновать 2001 год является. А они считали, что нуля нет, значит, вот когда я родился, это первый год. Ну, это уже, мы же говорим даже о такой вещи, что ноль. Некоторые считают, что рождение Иисуса, если вообще говоря, это достаточно Вифлеемская звезда, это по выяснили по комете, это примерно считается еще 6-7 год до нашей эры. Значит, ему было 40 лет во время. Но 40 лет не гладкая дата, 33 года более, кажется. Потом добавлю от себя, дело в том, что ничего не говорится о его семейной жизни. Иудей, если не мог, тогда это считалось признаком, если человек только очень болезненный или больной, потому что кто же про тебя прочитает за упокойную молитву, кадиш, если у тебя нет детей, это считался большой грех. Так что тут можно спекулятивно строить разные построения. Ну да, считается, что это произошло 6-7 год до нашей эры. Но для этого надо доказать, что эти предания записали точно, как оно было, а не последующее, а не после этого. Ну, вполне возможно, что оно так и было. Так оно и действительно ему было. 40 лет, а не 33 года. Но 40 лет это в те годы, это уже очень зрелый возраст. Значит, что произошло так? Иудеи держали до последнего времени, был патриарх, иудейский патриарх, до 365 года примерно. Даты все условные, поэтому тут я, как говорится, не берусь точно говорить, но факт остается фактом, что примерно постепенно римский император, вот эти византийские императоры, все время обживая в этой самой в святой земле, они отменили патриархат этих самых, иудейский патриархат, и патриархом стал иерусалимский христианский епископ. До настоящего времени, вот сейчас есть православный патриарх иерусалимский, так это вот от византийского времени к нему перешло титул от патриарха иудеев. То есть это был типа такой неформальный глава всего царства. Что происходит дальше? В это время центр иудаизма постепенно переходит из менее благоприятного. Потом начались притеснения христианских императоров. Ну, например, в Византии стали иудеев запретили, скажем, не брали на государственную службу, запретили иметь христианских этих самых слуг. Более того, все время жаловались на том, что христиане не тверды в вере. Вот, скажем, то, что говорил этот самый знаменитый Иоанн Златоуст, 347 год, как раз вот период, в этот самый период. Один из отцов церкви, отвержимание от христианства иудеев проходило очень трудно, вот из его проповедей. На какое прощение можем мы рассчитывать, если мы бежим в их иудеев синагоги, подчиняясь привычке и приглашая в наши дома их врачей и заклинателей? Я призываю небо и землю во свидетели против нас, что если кто-нибудь войдет в синагогу в праздник трубного дня, Йом-Кипур, то есть, Рош ха-Шана, Новый год, и будет с евреями поститься или соблюдать субботу, или какой-нибудь их еврейский обычай, важный или неважный, то я не виден в вашей крови. То есть, понимаете, с трудом проходило это самое, если уже этот самый Иоанн Златоуст, знаменитый проповедник, вынужден был такие фразы говорить. И вообще, из других источников говорил, он тоже жалуется, что когда нужно заключить какой-то договор, то всегда приглашают раввина, то есть этого самого из синагоги, чтобы он засвидетельствовал. Так что все вот эти верования, старые и новые, очень трудно вообще проходят на эти события. Значит, но тем не менее, потеснение сохраняется. Начинается в это время войны Византии с соседней державой, царством сасанидов. И, в общем-то, короче говоря, центр иудаизма переходит в так называемую Вавилонию, то есть вот ту самую общину, которая осталась и была очень интеллектуально развитой, ну, в государстве, в соседнем государстве, не завоеванном Римом. Сначала это было Парфянское царство, потом царство, в общем, Персидское царство, будем считать так. Разные варианты, племена персов там, господ, язычников были. Будем считать, что Персидское царство. Значит, именно в Вавилонии школа амараев продолжает работу тех ученых, которые оставались вот этой самой в Палестине. Ну, избегая называния фамилий, могу сказать так, что в конце концов были разработаны комментарии к Мишне, как в Палестине, так и в Вавилонии. Вот это комментариев, огромное количество комментариев, называется Гемара. Завершение, вот так буквально. Дополнение. Это уже написано на арамейском языке. Значит, в V веке записана палестинская гемара, или гемора иногда произносится. Палестинская. И палестинская гемара вместе с Мишной составляет то, что мы называем Талмуд. Иногда его называют Иерусалимский Талмуд, хотя это неверно, потому что Иерусалим, она написана не в Иерусалиме. В V веке. К 500 году, то есть к 6 веку, в Вавилонии, ну, то есть вот в этом самом, в Новоперсидском царстве, была закончена Вавилонская гемара. Более обширная и более подробная. Она так и называется, гемара Вавилонская. Завершителем, завершением и соединением вот этих самых Вавилонской гемары и Мишны, которая общая часть для обоих и так далее, это является Талмуд Вавилонский, или по-еврейски Талмуд Бавли. Ну, могу только сказать, что завершителем могу только назвать, могу так называемый Рав Аши. Его звали Аши, это ученый. Рав – это вот это великий наставник и так далее. Рави – отсюда раввин. Произношение. Ну и, кстати говоря, в Евангелиях ведь тоже называют Иисуса Рави. Это учитель, раввин, высокий человек высокого положения. Ну, типа господин, но господин в таком немножко духовном плане. Вот Аши, такую фамилию, давайте имя хоть одно запомним и так далее. И это вот Вавилон Талмудский. Талмуд Вавилонский, видите, заговариваюсь. Так, согласно традиции, язык обеих гемор, не, уже не еврейский иврит, а арамейский. Видимо, на того, разных диалектах, видимо, на этих языках говорили, на этом языке говорили разговорный язык этих общин. Вот как сформировался, вот если вы возьмете Талмуд, Талмуд написал, всюду дается, если печатное издание, с базельского издания. Ну, когда началось книгопечатание, это примерно 16 век Базеля. Он стандартная формула, поэтому все книги вы должны видеть, можно узнавать по этой самой. Расположение текста очень поразительно. Вот это Мишна дает отрывочек. Вот это уже два. Это гемора, то есть комментарий. Вот. Это комментарий уже в средних веков, который написан уже позднее. Так вот, представляете, если вы тратите... И дальше вот этот комментарий. Видите, комментарий Раши, это тысячный год уже и так далее, который мы еще о нем поговорим, является комментарием Талмуда. В стандартных изданиях он примыкающий к переплету на левой стороне. Вот два. Видите, вот два. Четыре – это еще Тософот, составленный талмудистами Франции и Германии в XI-XIII веке. В стандартных изданиях обрамляет текст Талмуда. Вот они, четвертый. Вот это ошибки всевозможные и так далее. Вот представляете, теперь говорят, что, вот помните, среди евреев очень много появилось ученых и так далее и тому подобное. Должен сказать, что это плоды тысячелетней тренировки. Практически вся жизнь человека, науки уже в среднем. средние века проходило вот в том, в изучении всего этого дела. Причем не было таких сейчас учебников грамматики, язычников этих самых толкований. Сейчас язык возьмите, как изучается. Вам рассказывают подлежащее, сказуемое, находят аналогии, то есть педагогические и так далее. Ничего такого не было. И вот в течение тысяч лет вся, ну, наверное, тысяч лет, вся жизнь, это третий, пятый век, мы же говорили, с семи детства начинали изучение сначала Библии, потом Мишна, потом Тимора и так далее. В самых диких условиях все тренировка на память, все тренировка на этих самых, на толкование казуистические и так далее. И вот проходила вся жизнь. Вот такая тренировка вырабатывает, со временем выработал интерес к науке. Когда открылась возможность, все забыли эту самую Талмуд, все занялись вот этой физикой, математикой и так далее. Так что нет худа без добра. Ну, а обучение было очень строгим. В четверг, я потом скажу, в четверг, каждый четверг в школе, каждый мальчик должен проходить, независимо от способности, ежели он спрашивали, что ты выучил, если плохо учил, помните, как царь Соломон говорит, кто не любит, не употребляет розги, не любит своего сына. Похоже, что тут есть, конечно, потому что сейчас разбаловались так, что даже не любят. Вот вбивали вот эту самую ученость, причем... Как говорится, иногда даже не понимали какие-то контексты исторические и так далее. Все давалось прямо подряд. Но зато знаток Талмуда считался самым лучшим, во всяком случае, в Восточной Европе, вот в наше время, в России, Польше и так далее, той быта, которым известен, видимо, в Европе всюду считался лучше, если он знает Талмуд. Скажем, на свадьбе молодого человека спрашивали, процитируйте такую-то, такую и так далее. Но если он справлялся, это было очень хорошо. Если не справлялся, то считался позором, позором родителей и так далее. Устраивались даже такие соревнования абсолютно бессмысленные, но даже не знаю, как они проходили. Тексты Талмуда были одинаковые. И вот собирали одинок и на иголочку прокалывали текст. И вот на какой странице что-то написано. Невероятно, но находились знатоки, которые помнили. Некоторые единицы, правда, мудрецы, помнили весь этот Талмуд, это, кстати, 15 тысяч страниц, это 20 томов буквально. Помнили наизусть, как вот компьютер, знаете, вот представляет себе все вот эти вещи, что где написано, и про которые. Но это тратила вся жизнь. Вся жизнь, позднее, конечно, оно шло вот только вот на изучение таких вот вещей. Но, конечно, были и знатоки, которые умели толковать, применить к делу. И когда возникал сложный, вот к этому моменту возникает уже понятие раввин, учитель, не софер, понятие, не, даже уже в Иисусе, в Евангелии уже видно появляется, учитель, человек, овладевший вот знаниями вот этих самых устного закона, устной Торы, знающий и письменную Торы, получается уже человек, не Каген, может быть, не Левит, может быть. Это просто знающий человек, причем первое время, до средних веков, он даже не обязан был иметь какой-то диплом и так далее. Просто община уверовала его в знания и его, его умения. То есть это считается уже, ну, то, что в других обществах считается или дворянин, или аристократ, или так далее, то в еврейской среде, иудейской среде это считается, я все время, чтобы не путали, я, вы уже знаете, евреи и иудеи не одно и то же. Но просто уже так привычно стало говорить, потому что, видите ли, и уже сейчас мы видим, что были иудеи, которые говорили на греческом языке, на латинском языке, не знали уже иврита своего и так далее. То есть как были уже, кроме знатоков, были уже люди, живущие в Персии, ну, вот этом самом новоперсидском царстве, Месопотамия туда входила, говорящие на арамейском языке. Арамейский язык был международный язык уже того времени. Были уже, появляются уже колонии вплоть до Китая и Индии. Уже, как говорится, ну, черных еще нет иудеев, но уже китайский появляется. То есть иудаизм становится массовым религией. Как мы уже говорили, проходит еще всего лишь, ну, по времени мы бросаем, 8 век, то есть появляется примерно уже 500 году уже закончен Талмуд, там 530-й 30-е, еще 30 лет, так называемые саборай проводят окончательную редакцию. Причем, учтите, печати нет, это все пишется рукописно. Представляете, какие вазы вот этих самых книг появляются. Уже тогда кодекс появляется, правда, книги. Не вот Библию по-прежнему делают рукописи, а это кодекс. Ну, кстати говоря, вот сейчас иногда говорят, что будет в воде книги на компьютере, только вот посмотрел и так далее. Это своего рода возвращение к рукописи, потому что именно рукописи, вот вращая вот за ручки, вы берете только страницу, а книгу вы можете полистать в любое время. Так что вряд ли это приживется, или выживет, переживет книгу. А вот просто хочу сказать, пройдет еще примерно 800-й год, и иудаизм, а еще раньше 600-й, иудаизм становится государственной религией вот этого самого Йемена, и у нас в Хазарии 800-й год принятие такого мощного государства между Волгой, поэтому потом поговорю, Волгой и Днепром, мощного государства, разноплеменного хазарского царства, где иудаизм становится государствующей религией. Талмудический иудаизм. Это мы 800-й год примерно считается. Ну, наверное, и раньше, но просто мы четко 800-й год зафиксировано в арабских рукописях и других источниках, у арабских авторов. Вот создание Талмуда окончательно является, значит, запомнили, да, Танаи, Амараи, Сабараи. Сабараи – это последний редактор, это 30 лет примерно они заняли, примерно 530-й год. Это завершение Талмуда. Ну, естественно, мы проскочили только так вот, знаете, на лету, это даже и не разговор. Но просто хочу сказать, что примерно с этого времени создается, возникает иудаизм раввинистический. То есть, как говорят современные вот, историки, ну, и я придерживаюсь этого самого классификации, что иудаизм превращается, еврейство, точнее, превращается не в национальную религию, а становится основой цивилизации определенных, то есть объединяет многие народы, принимающие общую религию. Ну, так же, как православие, например, или христианство. Христианство не возникает как народная религия, религия одного народа, ну, если не считать иудео-христианство. Оно сразу же становится международной религией, то есть основой цивилизации христианской. Так же, как православие. Православие сейчас считается национальной русской религией. Но это, конечно, неверно, потому что православие возникает среди греков, потом распространяется среди славян, славян, грузин, этих самых румын, которые славянами не являются. Да? И потом уже доходит до Руси, до Руси. Ну, а даже есть православные, сейчас уже есть и якуты православные. Видели, как они вот, была тут передача, как Путин приехал в Якутск, и как они праздновали Рождество по-якутски. Там это самое, сделали так называемый вертеп, где родился Иисус, и льда. Ледяная юрта, но очень забавно, конечно, получается. То есть это уже есть китайцы православные, даже японцы. То есть вот иудаизм подошел к 5-6 веку до этой стадии, что вышел, хотя для окружающих он продолжал оставаться национальной религией. То есть евреи, эти иудеи считался всюду одинаковым. Это, ну, поскольку атеистов тогда не было, и людей вне религиозных систем тоже не было, то, тем не менее, для окружающих в литературе вы встречаете, что вот евреи немецкие, евреи китайские, евреи и так далее. Это с точки зрения средних веков и религиозного подхода оно верно, но с точки зрения современной науки оно, конечно, не соответствует. Не углубляясь, могу так сказать, но есть понятие «эда». В еврейском языке есть понятие «эда» – это община или, как говорится, племенная группа и так далее. И вот сейчас принято понимание того, что «эда» является это этническое образование в пределах одной религиозной системы. Так, значит, что происходит дальше? После того, как иудаизм закрепился, я повторяю, он становится своего рода национальной, народной конституцией во всему миру. Он распространяется не сразу. Талмуд сначала возникает здесь вот только Месопотамии. Потом происходит очередное историческое события исторического масштаба. Возникает ислам, и возникает исламская уже... Тут я должен повесить, да, сейчас немножко... Нет, не будет. Возникает ислам. Ислам возникает в Аравии. Я опять-таки коснусь... А, вот оно, да. Вот тут меняются декорации наши исторические. На место Римская империя разрушается. На западной части восстанавливается вот эти, устанавливается ряд варварских государств, которые образовывали разные народы, в основном германского происхождения. Так, они расселяются, варварские государства возникают и в Испании, и в Италии, и даже в Северной Африке. Вот знаменитые вандалы, которые вторично разгромили Ром, это германские племена. Это германские племена, которые прорвались из Испании в Северную Африку. И там они, ну, в общем, поверьте мне на слово, сейчас я сделаю Европу, и тогда мы будем оперировать несколько условно. Европа современная, потому что новых, как говорится, они постарались показать на... Вот на этой карте. Ислам возникает вот на юге Саудовской Аравии, вот здесь вот, Мекки и Медине. Создателем является Мохаммед, в 560 году его рождения, 630-й смерти. В чем его соб? 630-й год. Сейчас я... Если нет, то подправьте меня потом. Ну, в принципе, 570-й год, 630-й год, и это вот совпадает. Значит, Мохаммед, как он связан с иудаизмом? Дело в том, что он возникает в торговом городе Медине и Мекке. Он является сыном одного племени Курейш, сыном одного, выходец из племени Курейш, из курейшитов, который считается потомками, является нынешний правитель Иордании, король Иордании. Какое он отношение имеет к иудаизму? Судя по его произведению, собранной его книге, которая называется «Коран», обратите внимание о родстве. «Коре» – читать по-еврейски, так? По-арабски «Коран» – книга священного чтения. Видите, родство языков, так сказать, и так далее. Вы помните, что даже по библейским причинам, библейским примерам считается, что арабы произошли от Измаила, сосланного, так сказать, в родстве с Авраамом. Самое интересное, что арабы тоже так считают. Еще считали до этого Мохаммеда. Первоначально Мохаммед, он был пастухом, он был погонщиком караванов, верблюдов, которые шли через эти вот эти города, Мекку и Медину, торговые города. Арабы поклонялись тогда, были язычниками, поклонялись вот этому черному камню Каабе и вообще не понимали, зачем нужно вот все эти монотеизм и так далее. Среди Аравии, в Аравии проживало большое количество и иудеев, и христиан. Причем иудеи были скорее, целые племена были обращены в иудаизм, и это были не те евреи, которых вот считают... ну, скажем, как безымянным. Это не этнические евреи, а обращенные в иудаизм. Мохаммед, как все пророки, почувствовал, ну, судя по описаниям того, что в Коране, его биографии, он почувствовал призвание к пророчеству. И, судя по всему, потому что написал, он многому научился, слушая рассказы у костров, как христиан, так и иудеи, большая часть иудеи, потому что иудейское влияние гораздо более сильное. Первое время он даже считал, что благословение идет на Тору, то есть Тора гораздо более правоверна и более нужна, вот эта пятикнижие, чем этот самый Коран даже. Он первое время он молился даже на Иерусалим. Считается, что вот та гора храмовая, которую мы видим вот на телевидении, это то место, с которого он летал и слушал, летал к Аллаху непосредственно. Конь его был привязан у стены плача даже вот так вот. Он считал, объявил, он признает всю Библию, всю Тору и так далее, и обратился первым делом к местным иудеям, чтобы они его признали. Поскольку они отказались его признать, он на них рассердился, отверг субботу, сказал, что пятницу он выбирает как святой день. Видите, христиане субботу, а эти пятницу. И заявил, что в пятницу можно работать, это вовсе не день безделья и так далее. И в результате сложилась определенная теория и жизнь вот этих самых, и религия, которая называется ислам. Ислам очень близок в каком плане? Он, во-первых, воспринял многие заветы иудаизма. Ну, скажем, вот свинину, например, пищевые запреты некоторые. Так очень многие. Причем в последнее время он даже немножко пошел на некоторые компромиссы. Молитвы определенные он делал так. Потом, главная его теория в том, что претензия к евреям, что он является последним пророком. Правда, Иисус он тоже считает последним пророком, и как иудеи отрицает его смерть и то, что он Сын Божий. Вот в этом плане иудеи и мусульмане крайне близки. В частности, учение Троицы воспринимается как остатки этого самого идолопоклонства. То же самое и иконы также воспринимает, как это жизнь. Он тоже запретил, кстати говоря, и рисование, как и евреи, вообще говоря, изобразительное искусство. Поэтому у мусульман оно скорее носит характер. Правда, не везде это соблюдалось, потому что в Персии и в этом самом, и в Средней Азии можно встретить, кто был в Гуры Мир, видел, я был, когда я видел там изображение прямо лиц и животных, явно совершенно мозаичные. Но, тем не менее, иудеи были провозглашены, и христиане, людьми Писания, Ахль-эль-Китаб, люди Писания, предложено в результате джихада, уж который произошел после его смерти, то есть распространение арабского завоевания культуры на окружающий мир, ну и носило, конечно, не характер не культурного завоевания, а, конечно, завоевания такого военного мусульман. Значит, это привело к тому, что было сказано так, что все христиане и иудеи находятся под покровительством мусульман и должны были за это покровительство платить определенный подушный налог, джизью. Их нельзя было угнетать, даже защищать, также есть, потом был кодекс Амара, так сказать, был. Преследовать должны были только язычников, идолопоклонников, вплоть до истребления и перехода в истинную веру. Правда, было, конечно, и такое, что если кто-то перешел уже в ислам, обратного хода нету. Уже, как говорится, под страхом смертной казни это было. Ну, завоевания, могу показать здесь, завоевания арабов были потрясающие. Буквально за 50 лет они сокрушили Византийскую империю, Персидскую империю, дошли до Индии. Здесь вот всю Северную Африку захватили, Египет, и дошли прямо, вышли даже вот к Франции, битве при Пуате. В 732 году арабы были разбиты и остановлены около Тура, где-то вот здесь вот так, и отброшено. Иначе вообще дело шло и в успешном завоевании наверх. То же самое было, в это же время начались арабо-хазарские войны, и, представляете, хазары сражались, понесли, было большое сражение, неудачное для хазар, в районе нынешнего Сталинграда, примерно в то же время. Так что некоторые фантазеры говорят, а так, глядишь, могли и соединиться. Конечно, это не так, но дело в том, что арабы начали очень удачно свою кампанию, в то время как начали разлагаться и Византийская империя, и особенно в Египте преследования были страшные в отношении еретиков. В самом православии началось, как говорится, в православии начались вот эти самые еретические движения, которые жестоко подавлялись. Самое смешное, что как раз любопытно заявление, вот сейчас я прочитаю, вот так, судя по всему, несмотря на неоднократные попытки некоторых византийских императоров христианизировать иудеев и на регулярные антииудейские проповеди, ничего похожего на массовое убийство и изгнание Византии не было. Иудеев не допускали к службе в армии, как и к другой государственной службе. Ну вот, отношение к еретикам. По свидетельству епископа секты Несториан в городе Несибии около 1000 года, иудеям разрешалось, вот он пишет так, Ромеи, византийцы, дают жить иудеям в своих владениях. Покровительство им позволяет им публичное богослужение и постройку синагог. Еврей в этом государстве может объявить «я иудей». Он исповедует свою религию открыто, публично молится, и за это не привлекается к ответственности. Ему не мешает исполнять свои религиозные обряды и вообще не причиняет никаких затруднений. Конечно, проповеди были, но еретиков преследовали очень свирепо, поэтому они приветствовали арабов как избавителей. Арабы действительно провели очень себя гуманно, ограничивались. Ну, конечно, бывали всякие сложные, всякие проблемы, это все-таки времена-то были дикие и так далее. Но в целом успех арабского завоевания объясняется вот таким, как говорится, разложением прежних структур. Могу сказать только одно, что возникает багдадский халифат в свое время со столицей Багдада, вот современного, около прежнего Вавилона. И, значит, сами в иудейской среде, иудеи приветствовали, кстати, любопытно, иудеи приветствовали арабов, как вроде бы своих братьев, которые, извиняюсь, это сейчас довольно забавно следить, но так оно было, как возвращающиеся к наследию своему. Вот Измаил приходит, пришел, чтобы отобрать у дома, скажем, Иерусалим. Евреям разрешили поселяться в Иерусалиме, византийцы этого преследования не разрешали. Предоставили право самоуправления. В Багдаде был установлен, как говорится, Рош Галут, глава изгнания, который пользовался самыми большими привилегиями. И вплоть до того, что за наказание, за оскорбление его султан разрешил, то есть халиф разрешил, как говорится, наказывать палками всех, кто, как говорится, ему не подчиняется. У него были, он ведал своими иудеями, был одним из приближенных лицов халифов. Ну, короче говоря, описание путешественников о том, какая в Багдаде была синагога и вообще его великолепие двора, этого самого главоизнания, оно потрясающее. В этом плане иудеи переходят на арабский язык, между прочим, появляется уже арабская литература, иудейская на арабском языке. Они благодарят арабов за то, что те научили грамматики арабского языка. Считается, что арабский язык и еврейский – это, в принципе, одно и то же. Они действительно близки очень, так сказать, правда, в литературном. Появляется уже даже стихосложение арабское. Тут надо еще отметить вот что, что арабы не только завоевали эти территории, завоевали и монголы в свое время, но они исчезли и ничего не оставили. А вот арабы практически занесли культуру, архитектуру, язык, и практически вот эти все народы, которые сейчас считаются арабскими, на самом деле это не арабы, это или вот иракцы, это, конечно, не арабы. Это арабизированное местное население. Вот иракские арабы – это те же самые ассирийцы, вавилоняне и шумеры, только, так сказать, принявшие новый облик, религию и культуру. И языки даже у них народные резко отличаются. А египтяне – это арабизированные, опять-таки, древние народы и так далее. Что касается иудеев. Появляется в X веке, центром является уже Багдад и арабская, и Багдад и те академии, ну, не буду забивать его голову, все равно не запомните его, и вот этот самый Междуречье, то есть Вавилония, которая так и называлась по-прежнему. В это же время возникает, в 8 веке называется, возникает антиталмудическое движение, которое называется Караимы. Анан бен Давид. Ну, Анан – это имя, Давид – это сын. Короче говоря, появляются оппозиционеры, типа протестантов-христиан, которые заявляют, что им не нужна, не нужно, как говорится, никакие толкования талмудические. Они, им достаточно изучать Библию, там все написано. Отсюда их название. Коре – это читать. Помните Коран по-арабски? Коре – читать, а Караим – это чтецы. Но в русском языке это множественное число, чтец, но в русском языке добавляется «ы», «караимы», хотя это уже тавтология, «караим» или «сыны Писания». Они отрицают Талмуд, их называют «вне микра», то есть «сыны Писания». Они вели строгие правила соблюдения религиозных ограничений, находились под влиянием арабской философии, которая очень приняла большое тогда развитие. И, значит, говорили так, что надо изучать Библию повнимательно. Этим они принесли огромную пользу. Дело в том, что под влиянием Талмуда уже стал забываться классический иврит Библии, так, и больше знали арамейский разговорный язык. Вот благодаря им их оппозиционеры, это противники антикараимов, вот они, их называют сейчас раввинисты. Караимы и раввинисты. Раввинисты стали обращать внимание на языки, на язык, еврейский язык, и в результате работ совместных, ну, видимо, скорее караимы больше всего, появляется в X веке так называемый масорецкий текст Библии. Масора – это передача, традиция. Передача. Отсюда, возможно, уголовный мусор, знаете, вот это самое, доносчик и так далее. Вот, наверное, возможно, через Одесскую и уголовный мир попало вот это слово. Масорецкая Библия. Появляется в X веку, поколение вот этих самых ученых проверили каждое слово Библии, дали толкование, появились огласовки текстов, вот это самое, гласных звуков, так? И эти самые, благодаря этому появилась однозначность. Даже раньше первые тексты Библии даже не различались, слова не разбивались, так? И вот то, что мы имеем сейчас, текст, так, самое большой вот этот самый текст, с гордостью можем сказать, что они находятся в нашей публичной библиотеке, самый древний, полный текст Библии, с которого делаются все научные издания. И, значит, с него, после того, как стали изучать текстологию Библии, так сравнивали Септуагинту с еврейским текстом, масоретским, вот он считается образцовым. И это то, что он образцовый, показывает кумранские находки. Они соответствуют в этом. Так что будете в публичной библиотеке, обязательно. Это, правда, не всем показывают, но если вы посмотрите, это будет великое дело. Его хранят в этом самом сейфе там, и так далее. Караимы, вы раньше слыхали такое имя? Слыхали, да? Вот караимы находятся, я вот как раз написал книжку о биографии вот этого их ученого, караимы, Авраам Фиркович, есть в нашей библиотеке вот этой. Караимы как народ сохранились, как экзотическая группа, частично на территории России, они из Византии попали потом в Крым, и вот, а потом вот Литву, Беларусь. Кто бывал в Вильнюсе, видел их Крыму, увидел их замок. Ну, там, верить тому, что там написано в путеводителе, это не стоит. Несерьезно. Дело в том, что караимы во времена Российской империи получили все права, в отличие от иудеев-раввинистов. Потому что считают, коммунисты говорят, что мы Талмуд. Считалось, что все, весь вред православия от Талмуда идет. Библия это общая. Ну и караимы говорили, что доказывали потом, что они не имеют отношения к Талмуду. Им предоставили права Екатерина II, но только без принятия в свою среду евреев-раввинистов или раббанитов. Ну их сейчас, во время войны, им здорово повезло, потому что они немцам сумели доказать, что они не евреи, они не хазары. Ну, выкручиваться, но надо понять. Ну, короче говоря, повезло, еще бы немножко война продлилась, фашисты виноваты, я имею в виду, фашисты, они прикидывали, как говорится, что что-то все-таки у них не то. И, значит, они спаслись. Ну, в общем, повезло им, как говорится, во время войны. И продлись еще годок, и вряд ли бы им повезло бы. Их сейчас осталось несколько тысяч человек всего лишь. В Израиле существуют арабоязычные караимы, которые говорят на арабском языке, их 15 тысяч, ну, больше гораздо. Они от раввинистов не отрекаются, и они имеют право, в Израиле их признают то же самое иудеями или евреями, и они имеют право приехать в Израиль. Это вот караимский раскол. Дальше с караимами была очень большая борьба, и в результате этого появляется такое явление, как иудейская философия. Вот тут мы пойдем быстро. Значит, труды, Филон был забыт, первые его труды, конечно, были забыты, он писал по-гречески, но появились другая целая когорта иудейской философии, самым главным которым были, в частности, и полемика с караимами, вот их было их так, И караимам мы обязаны вот этой самой чистой масоретской Библии с согласовкой знаков, точки, это самое, точки гласных под текстом и над текстом. Я вот газетку надо бы принести, какую-нибудь показать, как эти точки выглядят. И каждое слово имеет значение. То есть Библия была спасена своего рода. Так вот, первое, примерно с X века, центром постепенно распадается арабский халифат, единый багдадский халифат из-за внутренних противоречий. Это тоже интересная история, но выходит за рамки нашего изложения. И центр переселяется в Европу, правда, Европу мусульманскую. Вот процветание, вся Европа, западная в том числе, находилась в состоянии страшной дикости. Вы даже себе представите, как деградировала вся римская культура за вот время, вот эти за тысячу лет после распада Западной Римской империи. Первые уже начали зачатки возрождения при Карле Великом, это 800-й год, при Карле Великом, который создал вот то, что он претендовал на потом на преемственность римских императоров, он создал единую, ну, как говорится, империю, нынешняя Франция, Германия, вот это Нидерланды, Северная Италия, вот нынешний Европейский Союз, это вроде продолжение дела Карла Великого. Карл Великий, да, но, тем не менее, центр культуры оставался вот в мусульманской Испании. Ну, процветание ее не поддается описанию, это была и мусульманская Испания, и Византия – это два культурных очага культуры в то время. И вообще, должен сказать, что христианство начинает, Европа начинает превышать ислам, исламскую культуру, примерно только с 13-14 века. Вот до этого оно явно, походы крестоносцев – это были варварские нападения на культурные страны. Вот буквально так. Всякое описание вот этих рыцарских подвигов – это уже некоторое приукрашивание. Они смотрели, как дикари в цивилизованном мире, когда видели исламскую культуру, цивилизацию, богатство и так далее. Но, во всяком случае, могу сказать, в X веке уже в Каире, столице мусульманского Египта, раскопки показали наличие канализации многоэтажных домов. Вы же можете себе представить, водоснабжение и канализация. Это когда в Европе в 18 веке было. Вообще, я говорю, что когда они хвастаются современным, действительно великолепным бытом, то не надо забывать, что это продукт последних лет 150, ну 200 максимум. Так, значит, Испания называется по-еврейски Сефарад. Это был, тут одновременно совпал с просветом мусульманской культуры расцвет и еврейской культуры. В среде процветающих еврейских общин появляется Испания, появляется блестящая всех плеяда ученых, писателей, поэтов, философов и так далее. Ну, перечислять я не буду, потому что вы просто не запомните. Запомни только, обычно это получалось так. Он и поэт на еврейском языке, понимаете, стихосложение получается уже такое рифмическое, в Библии этого нету. А это рифма, ну, как у пушкинские стихи получается. Так это получается рифмованное стихотворение получается. Это они научились от арабов, так? И одновременно врач и ученый. То есть люди, вот эти так называемые сефарды, уроженцы Испании, обладали колоссальной эрудицией. Могу сказать, что вот такой поэт был Соломон ибн Гебероль. Это и философ, и врач, и поэт, как-то ухитрялись, как говорится, все соединить в одном. Самым главным, я назову только одну фамилию, самым главным вершиной иудейской философии, которая доказывала справедливость, это был Моисей Маймонид. 12 век. Моисей Маймонид. 1135 год, он родился в Испании и окончил свою жизнь в Каире, 1204 год. Он пытался с помощью философии греческой Аристотеля обосновать религиозную еврейскую традицию. Вот могу только одно сказать. Ключом познанию Бога является прежде всего интеллект. Вот его первая идея, что интеллект является главным, что они вера. И особенно подразумевает овладением всем циклом наук, от астрономии до логики. Он не противоречил, в его понимании, наука не противоречила вере, и наоборот, подкрепляет ее. По Познание божества, в конце концов, приводит к любви к Богу и желанию подражать Ему милости и справедливости. Это интересно, потому что сейчас возникла идея, что, наоборот, наука ведет к атеизму, а на самом деле он утверждал обратное. Просто я хочу сказать, что он впервые сформулировал, попытался символом веры рассказать, кто такое принципы иудаизма, но в таком вере, в такой последовательности. Вот я его сейчас кратенько скажу. Это 13 символов веры, которые пошло во все молитвенники. Ну, начинается так. Я полной вере, верую полной веры, благословенное имя его, создает он сущее. Да, это такое вступление. Первое, он говорит, что Бог создает сущее и правит всеми творениями. Он один совершал и совершает все деяния. Первое. Верую, что единства подобного ему не будет, только он один. Третье. Творец бестелесен, ему никакие свойства, его нельзя никакими средствами определить. То есть, понимаете, нельзя сказать, что он грозен, сильный и так далее, это значит его очеловечить. У него нет, оказывается, вещи, так? Он первый и он последний. Пятое, что нет ему, и только ему следует молиться, и никому кроме него не следует. Все слова пророков истины, следующий пункт, так? Я верю, что пророчество Моисея было величайшим и из пришедших до него. Дальше верю, что Священное Писание будет только дано то, что есть у Моисея. Вот другого не будет. Так. Дальше, что не будет эта замена, вот этого и так далее. Десятое, я верю, что создающий, что он постигающий все деяния, он знает все деяния сынов человеческих. Вот так вот он фиксирует то, что вы сделаете, так? И, значит, в полной мере, что он воздает добром за зло и нарушающим его приступающим наказывает. И жду прихода Машиаха, несмотря на то, что он немедленно, все-таки буду ждать его каждый день. И последнее, что он верит в воскресение мертвых и так далее. С точки зрения, сейчас заканчиваю вопрос на засыпку. Что неприемлемо для христианина в этих 13-х? О, то, что ждут Иисуса Машиаха. То есть евреи отличаются от христиан, то они считают, что Машиах еще не пришел, а христиане считают, что он пришел и будет второй. Но он потерпел неудачу, как я понимаю, потому что люди его грешные не восприняли, и будет второе пришествие. Вот вся разница.